Глава третья. Облава. Из-за горного кряжа выползал огненный змей. Рассвет. Вил кольца, шелестел чешуей на камнях. Небо вокруг змея светлело, странно близкий горизонт дрожал, как воздух над костром, и вдруг оформился контуром древнего хребта. Седловину между двух вершин, выкрашившихся от времени, стремительно заполнял ядовитый пурпур. Вот он перелился через край, раздвоенным языком скользнул в долину, растекся под джунглем. Лизнул деревню, проснувшуюся в водовороте суматохи. Деревню разбудил не рассвет, крик. Так кричит человек, сгорая заживо, рвет глотку, выплескивая в мир боль, отчаяние, ужас. Вопль катится к горам, чтобы эхом отразиться от склонов, если повезет родить лавину, как протест против мерзавки судьбы. И смерть, вечная сестра милосердия, обрывает звук на высшей ноте. Крик жгуна все еще стоял в ушах Марка. Перед взором меркло иное бытие, где счастливо улыбался туземец, умирая на алтаре, а из разверстой груди дикаря бил в небеса столб пламени. Свет, лучистая энергия, уходя к солнцу. Увы, путь свету перекрыл Декурион жгун. Он навис над умирающим, и поток всей своей бешеной мощью ударил в помпелианца. Жгун вспыхнул. Пух, обласканный язычком зажигалки. Он горел ослепительно белым пламенем, которое выжигало глаза случайному зрителю. Казалось, тело жгуна под шелухой отлили из чистого магния. Горели и кричали все пять изнаночных ипостасей Декуриона. И вторил им реальный жгун, здесь и сейчас содрогаясь в конвульсиях. Рассвет, деревня, смерть. Тело Марка пронзил электрический разряд. Ментальный поводок превратился в провод высокого напряжения. Часть энергии, сжигавшей Декурионы изнутри, ринулась по соединительным нитям корсета, стремясь достичь командира. Марк едва удержался на краю обморока. Обрывая убийственную связь, он в последний момент успел увидеть, как сквозь горящую фигуру жгуна в небеса бьет сияющий луч, как рыжее солнце впитывает пурпур, словно губка воду. Видения галлюцинативного комплекса истаяли туманом. Но Марку все мнилось, он вдыхает смрад горелой плоти. «Что случилось? Нападение?» Борясь с тошнотой, он пропустил момент, когда рядом возникли змей и ведьма. Припали на колено справа и слева. Универсалы сняты с предохранителей. Стволы ищут цель. «Нет», — Марк закашлялся. «Жгун! Что жгун?» «Он пытался заклеймить туземца. Он погиб». «Туземец?» Змей и ведьма знали ответ. Видели неподвижное тело Декуриона. Но рассудок обоих отказывался верить очевидному. Хватался за соломинку. Чтобы принять смерть жгуна, они должны были услышать об этом от командира. Декурион жгун погиб. Дернув кадыком, Марк проглотил ком, застрявший в горле. Сплюнул под ноги, рукавом вытер пот со лба. Щеку пронзила раскаленная игла. Король здешнего гнуса хлебнул сладкой инопланетной крови. Марк раздавил гадину, выругался, как еще ни разу не позволял себе, и подвел итог. «Туземец, полагаю, тоже». Ведьма склонилась над жгуном, проверяя пульс.
«Мертв», — подтвердила она.
Глядя в прицел универсала, змей отыскал тело дикаря. Не дожидаясь приказа, коротким броском добрался до кустов, осторожно раздвинул ветки. «Тоже мертв», — доложил он через уником. «Его убили». «Убили? Кто?» «Вам лучше знать, командир. Дикарь весь в крови, грудь разворочена, сердце вытащено наружу. Ему что, вскрытие делали? Твою мать! Он улыбается. Его резали, а он радовался. Так и сдох с улыбочкой. Мы к нему даже не подходили. Ни я, ни Жгун. Кто-то из местных? Здесь никого не было. Я бы заметил.
У нас проблемы, командир. Вмешалась Ливия.
Марк и сам слышал дробный топот босых ног. Похоже, сюда спешила вся деревня. Вопль Жгуна перебудил людей Очкохтли. Встав из-за гор, заря подсветила джунгли, словно далекий пожар. Над землей стлался туман. Тени, длинные, зыбкие, расчертили пространство камуфляжными полосами. Они двигались, сливались и вновь распадались. Впору было поверить, что на Либурнариев надвигается гигантская многоножка. «Змеи, назад! Занять оборону! Без команды не стрелять!» Как убедить туземцев, что произошло ужасное недоразумение, что гости не убивали их сородича? Или все-таки убили? Как, не зная языка, объяснить дикарям то, чего сам не понимаешь? «Отставить панику!» Марк слабо верил, что дело удастся решить миром. Он, конечно, сделает все возможное, но если разговор сложится наихудшим образом... «Я приму этот размен», — подумал он. «Жизнь деревни на жизнь ведьмы, змея и скока. На мою собственную жизнь. Жгуну бы понравилось такое решение. Как тебя звали на самом деле, Декурион? Было же у тебя имя и фамилия. Змей, возьмите оружие и боекомплект Жгуна». «Есть!» Они возникли из тумана, большой толпой, шумной и возбужденной. Впереди охотники во главе с Очкохтли. Из-за спин мужчин выглядывали женщины, дети. Приковылял, опираясь на кривую палку, старец, согбенный, плешивый, с жидкой бороденкой. Подслеповато сощурился, вертя головой по птичьи, и вдруг с безошибочностью провидца указал клюкой на кусты, где лежал дикарь-мертвец. Приложив ладонь к сердцу, Марк картинно развел руками. Он очень жалел, что не обладает клоунским талантом деда, и искренне надеялся, что лицо его выражает недоуменную скорбь. Мол, сами теряемся в догадках, что здесь случилось. Очень сожалеем, готовы откупиться. Вряд ли это проймет туземцев, но ничего лучшего унтер-центурион Кнут придумать не смог. Игнорируя жалкое актерство Марка, четверка молодых охотников устремилась к кустам. «Приготовиться!» — шепнул Марк в коммуникатор. Палец закостенел на спусковом крючке. «Если кинуться, жечь всех без жалости, без разбора, не щадя боекомплекта. Единственный шанс выжить». Пауза тянулась, и когда она сделалась невыносимой, грозя лопнуть, взорваться градом выстрелов, охотники вернулись. Марк охнул от изумления. Парни ухмылялись так, словно получили груду подарков на день рождения.
«Ицмин! Астлан! Ин! Мачипа!»
С восторгом возвестили они. Не иначе покойник был их злейшим врагом.
«Астлан-Ин! Мачипа!»
— взревела толпа. Марк едва не выстрелил, приняв рев дикарей за боевой клич. Но нет, никто не потрясал копьями, не натягивал тетиву лука. Меньше всего туземцы собирались атаковать чужаков, жмущихся друг к другу. Толпа рванула к кустам, где при виде бездыханного тела все разразились воплями радости. «Враг народа», — предположил Марк. Допустим, покойный успел так достать родную деревню, что население празднует его смерть. Почему соплеменники раньше не прикончили любимца публики?
«Они сошли с ума?» — спросила ведьма.
«Разговорчики», — осадил ее Марк. «Остаемся на месте, наблюдаем». Кусты раздались, затрещали ломающиеся ветки. Один из дикарей оступился, пятясь задом, и едва не упал, но двое сородичей поддержали беднягу. Туземцы выносили труп с почтением, осторожно, можно сказать, торжественно. Вряд ли вору или смутьяну стали бы оказывать царские почести. Мертвеца уложили на пальмовые листья. На таких же, только меньше размером, подавали кушанье на вчерашнем перу. Марка передернула. Здешние добряки, каннибалы, они собираются съесть покойника. Женщины принесли глиняные горшки с водой. Под строгим надзором вождя, к которому присоединился плешивый старец, они принялись обмывать тело. Дождавшись конца обмывания, Очкохтли обернулся к чужакам, широко улыбнулся и направился к ним. — Не стрелять! — предупредил Марк. За три шага до либурнариев Очкохтли бухнулся на колени, ткнулся лбом в землю, замер без движения. Вслед за ним преклонили колени остальные туземцы. — Вы чего, парни? — опешил Марк. Туземцы простерли ниц. — Очкохтли, вставай, мы тут вообще ни при чем! Вождь, как ни странно, внял, похоже, уловил интонацию. Он медленно разогнулся, продолжая стоять на коленях, и с благоговением указал сперва на мертвого жгуна, а затем на труп туземца. Выставив в ряд горшочки с цветной глиной, старец уже покрывал дикаря праздничными узорами. Очкохтли обеими руками сделал умоляющий жест. — Просит, чтобы мы положили жгуна рядом, — первой сообразила ведьма. — Хочет, чтобы жгуну тоже оказали почести. Может, он считает, что они убили друг друга в поединке? Погибли как воины? — Может быть, — пожал плечами Марк. Он колебался. Отказаться? Неизвестно, как отреагируют дикари. Отнести жгуна к убитому туземцу? Пусть обмывают, разрисовывают, хоронят по местному обычаю. А вдруг это дикарская хитрость, чтобы напасть, когда либурнарии будут нести тело, отложив в сторону оружие? Марк жестами показал Очкохтли. «Да, разрешаем. Пусть твои люди забирают тело». В последний момент, когда четверка охотников, ритуально оглаживая ладонями лица, с благоговением приблизилась к жгуну, он вспомнил кое-что важное. «Змей! Ведьма! Контролируйте ситуацию!» Опередив носильщиков, Марк шагнул к трупу. Змей успел забрать универсал жгуна и подсумок с запасными батареями. Будучи опытным солдатом, змей выдернул из набедренной кобуры мощный короткоствол «Шанс» — оружие последнего боя. Однако на жгуне еще оставался жилет-разгрузка с набором смертоносных спецсредств. Ремень с кармашками, набитыми всякой полезной мелочевкой. И заколка ИВР. О видеорегистраторе Марк вспомнил, уже сняв с докурена жилет и ремень. Вдруг техника сумела запечатлеть то, что проглядел унтерцентурион Кнут, знатный эквилибрист, балансировавший на канате между реальностью и галлюцинациями. Налицо жгуна, искаженное предсмертной судорогой, Марк старался не смотреть. Он вновь занял место между змеем и ведьмой. Борясь с волнением, проследил, как туземцы бережно поднимают тело Декуриона, укладывают на листья рядом с мертвым соплеменником, путаясь в застежках, снимают со жгуна комбинезон. Те дикари, кто не участвовал в церемонии, были целиком поглощены зрелищем. Лишь изредка они бросали на гостей восхищенные, полные благодарности взгляды. Как Марк ни старался, он не мог разглядеть ни малейшего намека на враждебность. Деревня клоунов? Способна ли сотня человек притворяться столь безупречно? Держа людей Очкохтли в поле зрения, Марк нащупал на уникоме гнездо универсального микровхода. Вогнал в него острие заколки ИВР, вслепую пробежался пальцами по сенсорам коммуникатора, списывая данные из оперативного буфера. Данные с ИВР транслировались напрямую в компьютер бота, но последний час записи висел в буфере, постоянно обновляясь. Перезапись заняла 10 секунд. Запустив воспроизведение, Марк задал голосфере, всплывшей над коммуникатором, 50% прозрачность, так, чтобы сквозь нее можно было продолжить наблюдение за туземцами. «Назад, еще чуть-чуть. Вот». Судя по всему, жгун синхронизировал ИВР с фасеточным имплантантом в глазу. Это подтверждалось фиксацией объектов и режимом съемки. Регистратор работал в инфракрасном режиме. Зеленоватая фигура соглядатая, засевшего в кустах, была видна как на ладони. Жгун приступил к клеймению. Взгляд Декуриона и камера ИВР прочно захватили дикаря. Ботва явственно вздрогнула, завертела головой, не понимая, что происходит, и, теряя равновесие, опрокинулась на спину. Как раз в этот миг рассудок будущего раба рухнул под шелуху. Ботва дергалась, отбиваясь от врагов-невидимок. Марк застал это зрелище, когда поймал туземца в прицел универсала. Вскоре ботва замерла, покорившись судьбе. Ипостаси жгуна прочно зафиксировали чужой разум. «Деревянный щит», — вспомнил Марк. «Нет, вершина пирамиды». Сперва он решил, что сознание вновь раздвоилось, воспринимая физическую реальность и галлюцинативный комплекс одновременно. И быстро понял свою ошибку. Сквозь голосферу Марк видел туземцев, обмывающих тело Декуриона. «Откуда же этот свет? Почему он так быстро разгорается?» Грудь ботвы на записи отчетливо излучала в инфракрасном спектре. Свечение становилось ярче, насыщенней. Казалось, под слоем кожи, мышц и ребер выходил на штатную мощность реактор, заменяющий ботве сердце. Марк дал увеличение. Ботва улыбалась, словно всю жизнь мечтала стать рабом Декуриона-жгуна, и теперь, хвала небесам, мечта осуществлялась. На груди туземца возник аккуратный светящийся разрез. Марк отказывался верить своим глазам, но запись не умела врать. Никто в ботву не стрелял, не всаживал копье или нож. Просто в мире галлюцинаций Декурион-жгун опустил руку, и обсидиановый нож с хрустом взломал грудную клетку счастливой ботвы. «Стигматы», — подумал Марк. «Это называется стигматы. Они появляются у религиозных фанатиков, у аномально внушаемых людей. Раны и ожоги без видимой причины. Но от стигматов не умирают. Разве что раны загноятся, человек подхватит заражение крови». Разрез увеличивался, делаясь глубже и шире. Ломались ребра, края раны расходились в стороны, будто их раздвигали хирургическими зажимами. Обнажилось ритмично бьющееся сердце. Поглощен ужасным зрелищем, Марк не сразу сообразил. Гомон туземцев смолк. В наступившей тишине стал отчетливо слышен звук, который нельзя было спутать ни с чем другим. Рокот лопастей тяжелого вертолета.
«Астлан! Астлан Патлана!»
По верхушкам деревьев ударил ветер. Он быстро набирал силу урагана. Кроны акации, самшита и голубиных слив гнулись к земле. Ветер срывал с них листья и нес над деревней. В свете зари, полыхающей над горами, листья казались хлопьями черного пепла. Грохот винтов усилился. Из-за деревьев вынырнули две тупоносые машины, похожие на летающие сундуки, каждая размером с половину десантного бота. Вооружения на вертолетах заметно не было. Но на этой проклятой планете лгало все на свете, даже собственные глаза. Дикари что-то возбужденно кричали либурнариям. Грохот винтов заглушал их голоса. «В укрытие!» — скомандовал Марк, первым ныряя между сваями. Трое помпелианцев распластались на земле под гостевой хижиной, включив комбинезоны в режим «Хамелеон». «Если бы не Скок», — подумал Марк. «Проклятье! Если бы не Центурион Скок, по-прежнему валявшийся без сознания, мы исчезли бы в джунглях еще до того, как вертолеты возникли из-за кромки леса. Бросить раненого на произвол судьбы? Скрипя сердце, Марк отдал бы такой приказ, когда бы от этого зависела жизнь остальных. Но коль скоро местные вертолетчики обнаружат Скока, они тут же начнут искать других, допросят дикарей, привлекут к делу следопытов. Помалкиваем и наблюдаем. Пролетят мимо — отлично. Сядут, найдут Скока, попытаюсь вступить в контакт. Змей и ведьма прикроют. Если мирные переговоры не заладятся, положим сколько сможем. Хоть душу отведу напоследок». «Никого не клеймить», — приказал он. «Хватит нам одного жгуна». У змея на языке вертелся вопрос, но вертолеты уже опустились над широкой прогалиной, отделявшей деревню от джунглей. Зависли в 4 метрах от земли. Синхронно отъехали в бок широкие двери, и вниз живой волной хлынули кошки. 50, не меньше. Рыжие, черные, пятнистые. Ягуары, леопарды, пумы. Пространство перед гостевой хижиной опустело в мгновение ока. Не дожидаясь кошачьего десанта, дикари бросились на утек. Лишь плешивый старик остался возле покойников, плюясь и тряся головой. «Бросили дедушку, сукины дети. Охотники, называется». «Не договоримся», — уверился Марк. «Если у местных цивилизаторов такие развлечения, травить дикарей леопардами, стрелять во все, что увидят на орбите...» Секунду он колебался. «Открывать огонь или затаиться?» Дед говорил, у кошачьих обоняние неважное. «Если хищники рванут за туземцами...» Вертолеты вновь набрали высоту, уходя за лес. «Болван! Надо было сразу валить машины!» Марк проклял себя за медлительность. «Сладкое видение! Сундуки взрываются в воздухе, горят вместе с зубастой начинкой, растаяло, едва родившись. Кошки приближались, растекались лавой, выстраивались облавным полумесяцем. Больше дюжины повернули к гостевой хижине. В ноздри ударил густой звериный дух. Вместе с ним пришла паника. «Сейчас», — сказала она, ухмыляясь, — «сейчас груда мускулистых тел накроет Марка Кая Тумидуса. Острые клыки вонзятся в горло, когти разорвут живот. Ты видишь это? Предвкушаешь? Хищники примутся заживо пожирать вожделенную добычу. Твои дымящиеся потроха придутся им по вкусу. Вряд ли кошки дадут себе труд прекратить мучения жертвы, бьющейся в агонии». «Огонь!» — Марк до упора вдавил спусковой крючок. «Огонь!» Залп универсалов смел 3 леопардов и оцелота. До сих пор звери атаковали молча. Теперь же воздух наполнился яростным ревом и рычанием. Взлетел в небеса и оборвался жалобный скулеж. Ему ответил дальний хор. Племя Очкохтли лишь сейчас подало голос. «Огонь!» Кровь, дым, вспышки выстрелов. «Огонь!» Тела падают, кувыркаются, когти скребут землю. «Огонь!» Ноздри выедает смрад паленой шерсти. «Огонь!» Марк давил на спуск, ничего не видя перед собой. Паника выжигала мозг. «Ягуар», — издалека напомнил дед. «На манеж Вальтер выходил с ягуаром на плечах». «Уйди», — прохрипел Марк. «Провались ты в тартарары. Окажись, старый Луций, здесь, в деревне. Внук пристрелил бы деда без колебаний. Глаза стекленели, их заливал пот, застили дым и пыль. Откуда столько пыли? Зверя нарочно подняли? Откуда дым? Хижина горит, что ли?» В буром облаке, в удушливом чаду, мелькали тела, гибкие, смертоносные. Марк бил по расплывчатым силуэтам, больше промахиваясь, чем попадая, пока не иссякла батарея. Он успел достать из-под сумка запасную, но перезарядить оружие ему не позволили. Оглушительный рык. Щеку и ухо обдало жарким вонючим дыханием, брызгами слюны. Вслепую Марк отмахнулся прикладом, и в предплечье, ближе к локтю, впились клыки ягуара.
«Между прочим, тот еще рюкзачок!»
В голосе деда появились чужие визгливые нотки. Злой клоун-убийца, персонаж кошмаров, дед насмехался над обреченным внуком.
110 килограммов живого веса!»
Заорав, Марк выхватил из кобуры шанс. На второй руке грозно рыча повисла пума. Пистолет выпал из онемевших пальцев, утонул в пыли. Две кошки распяли Марка на земле, словно будущего раба перед клеймением. От такого сравнения унтер-центурион Кнут взвыл волком. Чувствуя, что безумный рывок грозит оставить его одноруким, он подтащил сопротивляющуюся пуму ближе на полметра. Извернувшись, слыша, как хрустят позвонки, вцепился зубами в ухо ягуара. Хрящи, шерсть, медный вкус крови. Огромный кот рванулся так, что едва не вывихнул Марку челюсть, и пыль сожрала ягуара без остатка. Зато пума, дрянь, тварь драная, словно взбесилась, выволакивая дерзкую добычу из-под свай. «Змей! Ведьма! Огонь на меня!» «Поздно», — осознал он. Рядом ворочались, рыча и матерясь, два живых клубка. Они состояли из одних звериных тел. Людей не осталось. Люди катились вниз, назад, по лестнице эволюции. «Пилоты!» — расхохоталась паника. «Навигаторы! Абордажная пехота! Держи карман шире!» Дикие кошки погребли дикарей, когда-то бывших офицерами флота Великой Помпилии. Навалились могильным курганом. «Алле!» — Кнут щелкал ближе и ближе. Щелчки не возвращали ясность рассудку, но, к счастью, понуждали действовать без раздумий. Марк вскинулся рыбой, бьющейся на берегу. Подобно хвосту взлетели и опустились две ноги. Каблуки десантных ботинок парой молотков угодили верткой пуме по хребту. Не сразу заметив, что свободен, Марк вскочил, ударился головой о плетеный пол хижины, упал на колени. Пол мягко прогибался под ним. Звери проникли в хижину, добравшись до беспамятного скока. Кубарем Марк выкатился между свай, чудом разминулся с опорным столбом, вскочил снова, сделал шаг. Другой. Еще шаг, и он бы врезался в плешивого старца. Брошенный соплеменниками, тот сидел на прежнем месте, печален и сосредоточен. Старец занимался делом, заканчивал обмывать тело жгуна. «Жрите меня, сволочи!» — крикнул Марк кошкам. «Жрите! Оружие!» Пума, скалясь, припала к земле. Шанс лежал между ее передними лапами. «Никаких шансов», — мрачно съязвила паника. «Куда делся универсал? Потеря личного оружия — это трибунал, унтер-центурион Кнут». Не разбирая дороги, Марк кинулся в джунгли. Ветки тысячи шимберьеров хлестали по лицу. Дрессировали, заворачивали по кругу. Узловатые корни хватали за щиколотки. Кочки и рытвины норовили подвернуться под ноги. «Почему ты не падаешь?» — удивилась паника. «Потому что», — ответил Марк на бегу. Дыхания не хватало, ответ приходилось рубить на части, на куски, пахнущие кровью. Так разделывают тушу убитого кабана. «Падай, ложись, дурачок!» «Если я упаду, хищники настигнут меня. Они идут по пятам». Они только и ждут, вцепятся в загривок, ломая позвонки, разорвут клыками сонную артерию. «Они и так тебя настигнут», — сказал кто-то, кого Марк не узнал. В глотке незнакомца клокотало, как у волка, загнанного в угол. «Способен ли человек убежать от пумы, леопарда,
Они двигаются намного быстрее.
— Да, — согласился Марк, — это правда.
— Тогда почему ты до сих пор бежишь?
— Змей, — вспомнил Марк, — ведьма. Они остались там. Ты их бросил. Ты бросил всех, спасая свою шкуру. Разве ты командир, унтер-центурион Кнут? Голос незнакомца изменился, стал узнаваем. Ледяной презрительный голос — дисциплинар легата Гракха.
— Трус! Ты заслуживаешь расстрела!
Раньше, 100 жизней назад, Гракх говорил с Марком на «вы».
— Я не трус! — возмутился Марк. — Я вернусь за ними.
Он хотел остановиться, повернуть к деревне. Но предатели ноги несли его дальше. Казалось, Марк угодил под удар инфразвукового паникера. Накатила звериная вонь. За деревьями мелькнули пятнистые тела. Марк взял правее, леопарды отстали. «Это правильно», — подсказал страх. «Беги быстрее и плевать на всех гракхов в Айкумене». Чудовищным усилием воли Марк вынудил себя замедлить бег. Воздух джунглей, влажный и плотный, с сипением врывался в легкие. Воздух? Вода, болотная вода, напоенная миазмами. Отрасти жабры, Кнут, нырни в болото, заройся в ил, глядишь и уцелеешь.
«Я должен», — твердил Марк, — «должен вернуться». «Ты герой! Мой герой!»
С глумливым восторгом ухмыльнулся Игги Добс. От ухмылки стилиста Марк зарычал и сделал невозможное. Остановился. Джунгли кончились, перейдя в редколесье. Склон холма, поросший густым разнотравьем, колючим кустарником и редкими фисташковыми деревьями, уходил вверх, ограничивая обзор. Позади кто-то с треском ломился сквозь лес. Кошки передвигаются бесшумно. Значит... Марк обернулся, изо всех сил сдерживая себя, чтобы вновь не побежать. Они выскочили из джунглей одновременно. Ведьма и змей. Хамелеон змея отключился. Комбинезон был изорван в клочья. Лицо в крови. Оружие исчезло. Фигура ведьмы мерцала, проявляясь и вновь растекаясь камуфляжным маревом. Шанс Ливия ухитрилась сохранить.
— Ко мне! — прохрипел Марк.
Трое помпелианцев встали бок о бок, тяжело дыша. В 20 шагах от них из джунглей выходили кошки. Хищники не торопились, прекрасно зная, добыча никуда не денется. Зевали, вывалив красные языки, пугая, припадали к земле, словно для прыжка. Медленно, стараясь избегать резких движений, ведьма потянула из кобуры шанс. Змей, неприятно оскалившись, извлек нож. Марк зашарил по карманам жилета разгрузки и нащупал тяжелый шарик. Светошумовая граната? Хищники сорвались с места, как по команде.
«Огонь!»
Чувствуя, что паника вновь накрывает его, словно артналет спящий город, Марк швырнул гранату в атакующих зверей. Зажмурился, помня занятия на тренге, но сказалось отсутствие опыта. Он опоздал на долю секунды. Вспышка превратила Марка в слепца. К счастью, не навсегда. Грохот забил уши ватными тампонами. Слепой, глухой. Шестым чувством он догадался, что хищники шарахнулись от взрыва, замешкались, подставляясь под огонь ведьмы, и вновь рассыпались облавной подковой, охватывая либурнариев с флангов. Радужные круги плавали перед глазами. В прорехе между кругами вплыла смутная тень, метнувшаяся сбоку. Никогда в жизни Марка не учили драться с крупными кошками. Он сомневался, что даже Докурион Гораций, способный выйти с зубочисткой против десятка копейщиков, имел опыт рукопашной с пантерой. Не понимая, что делает, Марк ударил, как бил бы атакующего человека, прямым в челюсть. В удар он вложил остатки, поскребыши, то немногое, что у него осталось. Отчаяние, желание выжить, пожалуй, что и все.
Без видимых результатов кулак ткнулся в мохнатое и упругое. Марка сбила с ног. В плечо впились кривые острия. Зубы, когти. Сверху навалился ужас. Горячий, мускулистый, беспощадный. Что было дальше, Марк не помнил. Бежал? Да, наверное. Бежал, спотыкаясь, не в силах остановиться. Слева под ребрами бился зверь, стремясь на свободу. Хотелось стигматов. Хотелось, чтобы этот, который под ребрами, наружу. И со счастливой улыбкой. Хотелось так, что мозг превращался в сгусток крови. Пурпур заливал сознание. Пурпур с лужицами расплавленного золота. «Алле!» — унтер-центурион Кнут. Щелчок за щелчком. И каждый, как выстрел.
«Валяй по кругу! Смертельный номер! Слабонервных просим удалиться! Шоу должно продолжаться, малыш! В любом случае! Любой ценой!»
Рядом, храпя как загнанные лошади, мчались ведьма и змей.
Внизу, у подножья холма, сгибалась дугой разбитая грунтовка. Широкие колеи отчетливо просматривались с любого расстояния. На дороге ждали четыре тяжелых грузовика, угловатые и несуразные, как вся здешняя техника. Кузова были покрыты тентами из желтой материи. Задние борта откинуты. Внутрь покорные, как рабы, забирались дикари. 5-6 десятков, не больше. Остальным, видимо, удалось скрыться в джунглях или погибнуть у родных хижин. Туземцы строго соблюдали очередность, подсаживая тех, кто обессилел от бега. Поодаль, изредка перебрасываясь парой слов, ждали люди в форме. Рубашки буро-кирпичного цвета с бахромой по краю коротких, выше локтя, рукавов. Широкие шорты, тоже с бахромой. Торсы людей перекрещивали ременные портупеи и патронные ленты. За спиной висели длинноствольные винтовки с прикладами из темного дерева. Один, судя по поведению старший, носил на поясе кобуру с пистолетом. Все оружие находилось в походном положении. На сопротивление дикарей местные вояки явно не рассчитывали. Старший чихнул, и сослуживцы что-то рявкнули, смеясь. Наверное, пожелали доброго здоровья. Минуты раньше Марк вылетел на гребень холма. Паника отпустила. Голоса в мозгу исчезли. Никто не пытался заговорить с Марком, воззвать к его совести или укорить насмешкой. Кошки отстали, затаились, но ноги по инерции несли Марка вперед, к грузовикам и вооруженным людям. Ведьмы и змей сопровождали командира, отстав на пару шагов. При виде помпелианцев старший отряда скользнул по ним равнодушным взглядом и отвернулся. Зато дикари, среди которых Марк узнал вождя Очкохтли, замахали пришельцам руками. «Давайте к нам!» Уныние или расстройство по поводу своего пленения на лицах туземцев не наблюдалось. Напротив, все, кого видел Марк, сияли, как детвора, которую везут в парк аттракционов. Точно так же, припомнил Марк, они реагировали и на смерть соплеменника. Может, дикари в принципе лишены способности огорчаться? Может, они радуются всему на свете? Племя счастливых идиотов? На глазах туземцев унтер-центуриону Кнуту было по большому счету наплевать. С вывертами дикарской психики пусть разбираются специалисты. Сейчас он видел перед собой тех, кому принадлежали самолеты, спутники и орбитальные лайбы. Оказывается, дикарей травили кошками не для развлечения, а вполне целенаправленно. Налет на деревню был четко спланированной операцией. Облавой, которая, похоже, обошлась без жертв. «Старец», — подумал Марк. «Старец, обмывавший жгуна в эпицентре кошачьего ада. Кошки знали, что плешивый патриарх не выдержит гона, и не трогали его. В свою очередь, старец тоже понимал, что находится в безопасности. Здесь все действуют рационально. Старик, ягуар, техноварвар с пистолетом. Все, кроме нас. Значит, есть шанс вступить с местным рацио в контакт и объясниться. Тем более, — сказал он себе, — что никаких других вариантов не остается. Ждите здесь, я переговорю с военными. Сейчас уже не было разницы, идти на переговоры одному или втроем. Ни прикрыть командира в случае опасности, ни спастись бегством змей с ведьмой не смогли бы. В сотни метров от дороги лениво разлеглись кошки-загонщики, восстанавливая силы. Дикари их больше не интересовали. Сдав добычу хозяевам, кошки наслаждались заслуженным отдыхом. Но Марк не сомневался, стоит кому-либо из пленников попытаться улизнуть, и интерес хищников мигом вернется. Приказ ждать он отдал на рефлексе. После позорного бегства Марк жизненно нуждался в главном — вновь ощутить себя командиром. «Есть ждать!» Он успокоил дыхание. Вспомнил фразу, которую произнес Очкохтли при виде бота, потерпевшего аварию. Мысленно повторил ее трижды и направился к грузовикам. Никто не обратил внимания на его приближение. Марк остановился в трех шагах от старшего. Тот продолжал болтать с приятелем, жуя жвачку и время от времени сплевывая черную слюну. «Пожалуй, — прикинул Марк, — я бы сумел обезоружить его и завалить из пистолета двоих-троих, пока эти горе-вояки опомнятся». «Кошки», — напомнила паника, — «милые кошечки». «Эй! — окликнул Марк старшего. Никакой реакции. «Анех!» Марк выкрикнул приветствие, которым встретил Либурнариев острозубый вождь Очкохтли. «Плевать, что написано в уложении по контактам. Сейчас особый случай, не предусмотренный никакими уложениями». «Анех, говорю!» — старший обернулся. Вблизи, если вынести за скобки форму черепа, удлиненного чуть больше, чем привык видеть Марк у народов Айкумены, он был очень похож на оберманипулярия Назона. Ни роста, ни стати, бровки-тучки, лоб без морщин. От Назона его отличал разве что густой оливковый загар. Надеясь, что умом старший тоже не слишком уступает оберманипулярию, Марк похлопал себя по груди, обращая внимание на комбинезон. Указал на змея с ведьмой. «Смотри, они одеты так же!» Помахал в воздухе чудом уцелевшим коммуникатором. «Видел такую штуку у дикарей?» «То-то же. Мы не они». Старший одарил Марка взглядом, полным отменного безразличия, и зевнул, отворачиваясь. Чувствуя, что инициатива уходит из рук, Марк скороговоркой выпалил. «Патлана Акали! Патлана Акали! Бумцль!» и изобразил траекторию падения с небес на землю, как сделал это вождь дикарей. В глазах старшего мелькнула слабая тень любопытства. Его приятель, лениво наблюдавший за развитием событий, хохотнул. Старший повернул голову к весельчаку, яйцеголовому, как и он сам.
«Бумцль! Бумцль!» — подтвердил приятель.
Он с ухмылкой постучал себя костяшками пальцев по лбу. Оба заржали и вернулись к прерванной беседе, потеряв к Марку всякий интерес.
«Вы что, совсем охренели?» С огромным трудом Марк поборол желание заехать старшему в глаз. «К вам гости из космоса прибыли, в контакт вступают, а вы и ухом не ведете. Службу забыли? Нюх потеряли, дармоеды!»
Спиной унтер-центурион Кнут ощутил, как ведьма со змеем подтягиваются ближе, и махнул им рукой. «Не вмешивайтесь». Вояки отреагировали. Не на слова, на тон. Чужой язык их не впечатлил, зато интонации озадачили. Оба прекратили болтать и уставились на Марка, как на говорящую обезьяну. С видимым усилием Лженазон собрался с мыслями. Челюсти его перестали двигаться. Он выплюнул жвачку, похожую на комок смолы, и указал Марку на грузовик.
«Ненеми! Ненеми! Тепоз малацатль!»
Перевод не требовался. Все предельно ясно. Лезь в кузов. От того, как это было сказано, Марко пробил холодный пот. «Я смотрю в зеркало», — понял он. «Ботва — переходная стадия между человеком и рабом. Живое, как дерево, и не более того». С готовностью подтвердил белый страус, маркиз Этнодиции, из бесконечно далеких джунглей Ламбеджи. «Что бы сделал на месте загонщика я?» — ответил ученому Марк. «Обратись ко мне кто-то из ботвы, начни размахивать руками, тараторить на птичьем языке, демонстрировать странную одежду и загадочные приспособления, я бы отреагировал точно так же». Пожал плечами и равнодушно отвернулся. Нет, я бы даже плечами пожимать не стал. «Ботва!» — произнес Якоб Вандермеер без тени насмешки. «Иди, грузись, ботва!» «Ненавижу», — сказал Марк Кайтумидус, унтер-центурион ВКС Помпилии, обращаясь к воплощенному безразличию, стоявшему перед ним. Шею обожгло холодом. Словно злой шутник сунул Марку за шиворот комок снега. Зябкие струйки потекли вниз вдоль позвоночника. Расти там шерсть, серая, колючая шерсть, она наверняка встала бы дыбом. «Ты даже не представляешь, как я тебя ненавижу! Всех вас! Еще никого! Никогда!» Змей и ведьма дышали ему в затылок. Марко не заметил, когда они подошли. Еще не до конца сообразив, что происходит, почуяв угрозу, что называется задницей, абордажная пехота подтянулась ближе, прикрыть, помочь, вступить в безнадежный последний бой дикаря. «А я их бросил», — с тоской подумал Марк, сжимая кулаки. «Там, в деревне. Я их бросил, а они меня нет. Давай, командир. Твоя очередь лезть на рожон. Подчиниться? Забраться в кузов вместе с тузиками?» Ледяное бешенство копилось в груди, похрустывало, шло трещинами, искало выхода. И когда ледник уже был готов сойти вниз, круша все на своем пути, тишину, кокон вокруг трех помпелианцев, разорвал требовательный сигнал. Он длился и длился. Марк разжал кулаки. Шея занемела, как от анестезии. С огромным трудом он заставил себя повернуться на звук, по волчье, всем телом. Загонщики тоже обернулись. Похоже, они так и не поняли, что стояли, стоят до сих пор, на волосок от смерти. Из-за поворота дороги, визжа тормозами, вывернула приземистая машина параллелепипед на шести колесах со скошенным передом. По лаково-черному борту тянулись две цепочки ярко-желтых символов. Разглядеть, кто сидит в машине, мешали тонированные стекла с зеркальным отливом. Автомобиль умолк, остановился, просигналил еще раз. В резком электрическом звуке явственно сквозило раздражение. Скривившись, как от оскомины, старший выругался. Во всяком случае, так понял Марк его реплику. Вояки, считай, провоцировали нападение. Кинуться пока не ждут, завладеть оружием, укрыться за грузовиками. Марк медлил. Обе передние дверцы машины распахнулись. Секундой позже открылась третья, задняя. Наружу выбрались двое мужчин и женщина. Вся троица в одеждах ярко-охристого цвета. Линии строгие, прямые, без украшений. На груди у каждого, слева, где сердце, было вышито изображение круга со сложным орнаментом внутри. Следом за людьми из салона выпрыгнули два оцелота и мелкий ягуар-самка. Мужчины с оцелотами остались возле машины, а женщина направилась к загонщикам. Ягуар неотступно следовал за ней, держась у левого бедра хозяйки. Женщина сразу привлекала к себе внимание. Таких воспевают поэты, такие снятся по ночам курсантам военных училищ. Кожа, покрытая бархатистым пушком, словно зрелый персик. Точеные, высоко расположенные скулы. Чуть раскосый разрез миндалевидных глаз под тонкими, выгнутыми аркой бровями. Темные до синевы волосы, уложенные в замысловатую прическу, стягивала тончайшая золотая сетка, скрадывая непривычную форму головы. Из-под сетки выбивалась пара упрямых локонов, свисая вдоль ушей. Фигуру царицы не могла скрыть даже строгая форменная одежда. Двигалась женщина под стать своему ягуару, с вкрадчивой мягкостью, таившей угрозу. Или это ягуар двигался под стать хозяйке? Марк мимо воли залюбовался, несмотря на отчаянное положение. Воспоминание Андоли, черной пантере расы Вудун, и то померкло в его памяти. Словно почувствовав его восхищение, женщина, игнорируя загонщиков, прикипела взглядом к молодому пришельцу. Лицо красавицы озарилось радостью. Да что там радостью? Восторгом. Казалось, она нашла редкую драгоценность, которую уже считала потерянной. «Очнись!» — Марк мысленно наградил себя пощечиной. «Ты бредишь наяву! Ты для нее ботва, говорящая обезьяна! Она смотрит на кого-то за твоей спиной!» «За моей спиной?» — ответил другой Марк. «Тот, кто едва не отгрыз ухо ягуару. Стоят змей и ведьма, больше никого. Вот и старший загонщик со мной согласен. Нечего так пялиться на ботву, — считает он. Нечего мешать чужой работе, слышишь? Он брюзжит, упрекает, противоречит. Надо ли знать язык, чтобы понять? Красотка старшему не по нутру». Лицо женщины исказило дикая гримаса. Казалось, вот-вот хозяйка ягуарихи вцепится дерзкому в глотку. Но нет. Почти сразу черты ее застыли маской яростного высокомерия. Начался монолог, подобный буре в пустыне. Это был не просто разнос. Гроза, ураган, самум. Громы и молнии обрушились на голову старшего. Марк ждал, что пятнистая кошка растерзает беднягу в клочья после первой же тирады хозяйки. Но ягуариха зевала во всю пасть. Урагана старшему показалось мало. Вклинившись в краткую паузу, вояка что-то вякнул в ответ. Остальные загонщики прикидывались деталями пейзажа, не желая угодить под раздачу. Молча черноволосая фурия ткнула в физиономию наглецу жетон, сверкнувший на солнце. Старший увял окончательно. В последний раз глаза женщины метнули молнии, испепеляя собеседника, и старший превратился для нее в пустое место. «В ботву», — с надеждой предположил Марк. Грозный лик вновь обратился к пришельцам. На губах женщины, словно по волшебству, расцвела улыбка. Черноволосая сделала недвусмысленный жест. «Прошу за мной, в машину». Что бы здесь ни происходило, — решил Марк, — от этого приглашения лучше не отказываться. Глядя женщине в лицо, он приложил руку к сердцу и кивнул. «Спасибо, оценили. Согласны следовать за вами». Дождавшись ответного кивка, Марк обернулся к своим. «За мной! Есть контакт!» Ненависть никуда не делась. Бывают чувства, которые навсегда, хоть тресни. Загонщик, жующий жвачку, красавица, улыбающаяся тебе, без разницы. Унтер-центурион Кнут разобрал ненависть на части, как сборной шамберьер, сложил в футляр и спрятал до поры. «Алле!» — приказал он.
«Что?» — не поняла ведьма.
За поворотом ждала еще одна машина. С виду автомобили казались родными братьями. Шесть колес, черный лак, желтые символы по борту. Задняя часть второго представляла собой тантованный кузов, превращая машину в гибридный мини-грузовик. Кузов, судя по всему, не пустовал. Заметив любопытство Марка, красавица поманила либурнариев за собой и плавным движением отдернула полог тента. Внутри обнаружилась замысловатая конструкция из пружин и рессор. Она служила амортизатором для композитного ложа, занимавшего 2/3 кузова. На ложе, аккуратно пристегнут широкими ремнями, лежал центурион Скок. Рядом скучал охранник в комбинезоне цвета яичного желтка с кургузом-автоматом на коленях. При виде госпожи начальницы он попытался вскочить, ткнулся макушкой в упругий тент и, сконфузясь, вернулся обратно на сиденье.
«Наше оборудование», — сказала ведьма. «Они забрали его».
Ливия была права. В глубине кузова тускло отблескивал диагност-блок. Вокруг блока громоздились контейнеры с медикаментами, пайками и инструментами. Практически все, что либурнарии принесли в деревню, за исключением оружия.
«Я должна осмотреть раненого».
Ведьма указала на центуриона, обращаясь к Марку и черноволосой. Марк кивнул. Втайне он был уверен, что красотка Фурия категорически запретит Ливии приближаться к бесчувственному пленнику. Но нет, черноволосая не колебалась и секунды. Освободив дорогу, она жестом велела охраннику спрыгнуть вниз и пропустить ведьму к Скоку. С интересом проследив, как Ливия включает диагност-блок и облепляет центуриона датчиками, красавица шагнула к Марку.
«Изель».
Острый ноготь коснулся ямочки между ключицами. Мол, «Изель — это я». «Унтерцентурион Кнут!» Марк хлопнул себя по груди, затем по лбу и упростил ситуацию до минимума. «Марк».
«Марчик».
Изель произнесла его имя в точности, как Очкохтли. Марк не стал ее поправлять. К счастью, красавицу звали проще простого, и Марк освоил произношение с первого раза. «Вот и познакомились», — подумал он. «Можно приглашать на свидание. Где тут ближайший приличный ресторан?» Ирония оказалась действенным лекарством. Чудовищное напряжение последних часов начало отпускать. Чуть-чуть, самую малость.
«Без изменений», — доложила ведьма, выбираясь из кузова. «Поездку, думаю, выдержит. У них неплохая амортизация. А дальше?»
Она развела руками. Убедившись, что осмотр окончен, Изель махнула рукой охраннику. Тот поспешил задернуть полог тента. Черноволосая окликнула сопровождающих, что скучали возле первого автомобиля, и мужчины нырнули в салон машины. Оцелоты последовали за хозяевами. Утробно заурчав, пробуждаясь, двигатель надсадно кашлянул и смолк. Вторая попытка завести машину также не дала результата. В недрах шестиколесного механизма раздался стук, рык, и все затихло без видимых последствий. «Колымага!» — презрительно хмыкнул змей. «Варварская техника!» Уловив интонацию, Изель сверкнула на змея очами. «Насмехаешься, чужак?» Сменив гнев на милость, она с обезоруживающей улыбкой развела руками. «Извините, накладочка». Эмоции и, как следствие, выражение лица черноволосой менялись со скоростью мигающего стробоскопа. Мимике Изели позавидовала бы и профессиональная актриса. Марк вспомнил деда. Вот кто был бы красотке достойным партнером. Властный окрик, и мужчины, выскочив из автомобиля, быстрым шагом пошли к грузовикам загонщиков. «Велят поделиться горючим», — прикинул Марк варианты. «Прикажут взять машину на буксир?» В том, что Изель имеет полное право требовать что угодно, он ни на секунду не сомневался. Загонщики могут брюзжать и кривить рты, но в итоге выполнят все распоряжения Фурии. «Из какого ты ведомства, царица Изель? Служба безопасности, контрразведка, департамент космических исследований?»
Хорошо бы последнее, легче будет договориться.
Помощники вернулись. Вместо канистры с бензином или буксировочного троса они вели с собой дикаря. Дикарь, в котором Марк узнал вождя Чкохтли, смеялся и приплясывал на ходу. Из кузова ближайшего грузовика за счастливчиком, не скрывая зависти, следили другие тузики. Изель что-то сказала о Чкохтле. Тот бухнулся перед красавицей на колени, а затем, обуреваемый чувствами, пал ниц, как падали его соплеменники перед либурнариями, умоляя позволить им воздать почести трупу Декуриона-жгуна. Присев на корточки, Изель ласково потрепала Чкохтле по волосам, словно собаку погладила, и взяла у помощника чемоданчик, сделанный из полупрозрачного пластика. На крышке Марк разглядел знакомую эмблему — круг с орнаментом внутри. Из чемоданчика Изель достала квадратное зеркальце и косметический карандаш, после чего отработанными движениями нанесла на лоб три синие горизонтальные полосы. Длинную над бровями, выше короткую и еще выше совсем коротенькую. Полосы образовали правильную трапецию. «Дурацкий макияж», — подумал Марк. Ей он ни капельки не идет. От комментариев он воздержался. Тон любого высказывания Изель ловила с полуслова. Тем временем помощники, стуча молотками, вогнали в землю четыре металлических штыря с кольцами на верхушках. Завершив работу, мужчины продели в кольца ременные петли и расчертили пространство между штырями уймой символов и знаков, похожих на части орнамента в круге. Изель тронула Чкохтли за плечо. Вождь вскочил, кинулся к штырям и улегся прямо на рисунке, лицом вверх, широко раскинув руки и ноги. Помощники деловито зафиксировали запястья и лодыжки дикаря ременными петлями. Вождь не сопротивлялся, тихонько распевая песню. Судя по улыбке, благодарственный гимн судьбе.
«Она хочет его трахнуть», — предположила ведьма.
Радость Чкохтли свидетельствовала, что Ливия Метелла, циничная обер-декурионша, близка к истине. Марк с неудовольствием отметил, что испытывает возбуждение. Он вгляделся в вождя и обнаружил, что его собственная похоть не идет ни в какое сравнение со страстью, охватившей Чкохтли. Неужели красотка Изель сейчас у всех на глазах совокупится с вождем дикарей? Ну и варварство! Из чемоданчика явился нож, длинный и черный. Вулканическое стекло тускло блеснуло на солнце. И очень скоро унтер-центурион Кнут узнал, что сожгло мозг Декуриону-жгуну.
Контрапункт. Братья Тумидусы. Сыновья клоуна. На днях. Помню анекдот, древний как мир, с бородой до пола. К психотерапевту является пациент, жалующийся на мизантропию, депрессию, вялость чувств. «В наш город приехал цирк», — рекомендует ему врач. «Говорят, тамошний клоун просто чудо. Он способен рассмешить мертвого. Сходите на представление, и вам сразу полегчает». Пациент вздыхает. «Доктор, я и есть этот клоун. Когда я вижу, как люди публично депрессируют, в жизни, в вирте, без разницы, я вспоминаю этот анекдот. Клоуны ли они?» «Разумеется, клоуны. Только скверные, не смешные, профессионально непригодные. Я бы сказал антиклоуны, но это будет для них слишком большой честью». Донни Фуцельбаум однажды сочинил такой лимерик. «Жил да был безымянный андроид, обожавший делиться хандрою. Как сойдется с людьми, так давай их кормить и на первое, и на второе». Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка.
«Как вы узнали про гибель дикаря?»
«Птичка напела».
«Не считайте меня идиотом. Откуда у вас эта информация?» «У нас, Калантариев, свои источники».
Тумидус ударил по мешку с левой.
«Вас это удивляет?»
Не надо было злить Контра. Контакт с брюнетом едва-едва стал налаживаться. Дерни за ниточку — порвешь. Но полковник не мог отказать себе в скромном удовольствии. Он вспомнил, как кувырком летел через эту вертлявую сволочь, приземляясь на капот машины. Если бы не Лентул с его пальчиками. Тумидус посмотрел на брюнета, красного как рак. Контур проглотил и высокомерное «нас, Калантариев», и наглое «свои источники», с видом человека, чье превосходство внезапно обернулось ущербностью и встало колом от гланд до задницы. «Приятно», — оценил Тумидус. «Как-нибудь повторим». «Вы не должны знать про дикаря», — уныло сообщил брюнет. Он сделал шаг в сторону, поднял левую ногу и выпрямил ее в колени. Подъем стопы натянулся, словно у балерины. Пальцы, отогнутые на себя, торчали под неприятным углом. Живое противоречие анатомии. В целом, нога напоминала инструмент хирурга. «От слова «ничего», от слова «совсем». Кто еще, кроме вас, в курсе?»
«Не ваше дело».
«Проклятье! Извините, если я нагрубил вам. Нервы!» Брюнет по-прежнему стоял на одной ноге. Дорожный указатель с виноватым лицом. Даже смотреть на него и то было утомительно. Тумидус вернулся к мешку. Прямой встречный с левой, повторить, нырок, правый хук. Эту встречу брюнет назначил в частном спортивном зале, тесном и безлюдном. Половину зала занимал ринг, вторую половину застелили борцовскими матами. Мешок висел в углу, раскачиваясь под натиском полковника, он глухо стучал о стену. «Прослушка», — Тумидус выровнял дыхание. Майка взмокла, липла к телу, хотелось в душ. «Наверняка мы шифруемся. И зал прикормлен заранее, и народ отсутствует неспроста. Иначе он не был бы так откровенен. Возьмись кто-нибудь писать наш разговор, в записи сохранятся одни шумы. Тресь, ляп, шмяк. Где он прячет блокиратор?» Полковник глянул на брюнета, голова по пояс, в шелковых трусах-боксерках, и решил, что о блокираторе лучше не думать. В прошлый раз, первый после драки знакомства, Тумидус с брюнетом встречались в бассейне. Левый встречный, крюк с вложением. Закрыться. «Мне велено оказывать вам всяческое содействие». Брюнет встал на обе ноги. Заплясал, то и дело приподнимаясь на цыпочки. Руки его чертили в воздухе однообразные закорючки. «Подчеркиваю, всяческое. Я уже говорил вам, что наверху полагают...» «Говорили», — перебил его Тумидус. «Если не ошибаюсь, мы плыли 100-метровку, туда-обратно, 10 раз подряд лягушачьим брасом, и вы говорили без перерыва. Я еще удивился, как вы не захлебнулись. Потом мы встали у бортика, а вы все говорили. Родина не забудет моего рвения. Родина полагает, что ошиблась в отношении Калантариев. Родина подумывает, как бы ловчее исправить и загладить». Я стану сенатором и первым консулом. Мои погоны зашьют листьями дуба.
— Этого я не говорил!
— возмутился брюнет. Тумидус отмахнулся. — Какая разница? Главное, что вы поступаете в мое распоряжение. — Содействие! — руки брюнета запорхали в опасной близости от головы полковника. — Я оказываю вам содействие! Остальное — ваши бредни, помноженные на дурной характер. Итак, чем могу быть полезен? У вас есть доступ к составу экипажа дикаря?
Получу.
Вы можете проверить рабов, принадлежащих членам экипажа?
Проверить? На предмет чего?
На предмет всего. Всего, что выходит за рамки обычного. Странности поведения. Разговоры, на которые не обратили внимания,
попытки связаться с сервус-контролером, сыпь по телу, бессонница, жидкий стул, в конце концов.
«Рабы!»
— лицо брюнета исказило быстрая гримаса. Если раньше он двигался с плавной грацией, то сейчас Тумидус едва успел отступить в сторону. Три удара, два прямых и один боковой, врезались в мешок на манер барабанной дроби. «Я должен проверять стул у рабов. У целой орды рабов. Вы представляете себе, сколько человек служит на боевой галере?» Тумидус кивнул, не вдаваясь в подробности. «Если это шутка...» «Содействие», — напомнил Тумидус. «Всяческое». «Хорошо, я свяжусь с энергетиками. Сколько у меня времени?» «Минимум. Я тороплюсь в сенаторы». Брюнет кувыркнулся, приближаясь к рингу. Еще кувырок, и он рыбкой нырнул под канаты. Заплясал, боксируя с тенью, ушел в угол, закрылся наглухо. И вдруг сел, вытянул длинные ноги, закрыл глаза. «Это нужно для выяснения ситуации с недопомпелианцами?» — спросил он. «Скажите мне «да», умоляю, успокойте мою гордость».
«Нет», — ответил Тумидус.
«Тогда зачем это нужно, прах вас побери?»
«Для того, чтобы я вошел в совет антисов. Сенатора мне мало».
«Сукин ты сын», — без выражения сказал брюнет. «Десантура хренова. Ты начинаешь мне нравиться, легат. Береги здоровье, пей кефир. Те, кто мне нравится, долго не живут».
Полковник обнял мешок, жестко работая коленями. Ударил лбом в переносицу врага, созданного его воображением. Сместился вправо и добавил ребром ладони. «С завтрашнего дня возобновляю утреннюю гимнастику», — напомнил он себе. «Пробежки, ну их к драной матери, а гимнастику обязательно, час минимум, плюс индивидуальные уроки у Лентула. Старая ты перечница, гвардеец».
«Я не легат», — напомнил он, охаживая мешок. «Я будущий первый консул».
«У вас отсроченный вызов»,
— казенным голосом напомнила информателла.
«Абонент на связи. Установить соединение».
«Ждать», — приказал Юлий Тумидус. Он размышлял и не хотел отвлекаться. Между планетами огромное расстояние, которое все-таки можно измерить. От Киты, расположенной в системе Альфа-Паука, до Октуберана, вращающегося вокруг Тула, пятой вершины в созвездии Семи Холмов. Впрочем, неважно. Куда важнее то, что к расстоянию между людьми, будь они хоть родными братьями, нельзя приложить линейку. Сидишь, допустим, за одним столом и смотришь друг на друга так, что и через гипер не дотянуться. Юлий понятия не имел, почему он сейчас вспомнил Гая. Бравый офицер много лет подряд служил предметом зависти для педантичного энергетика. Зависти тайной, похожей на стыдную зависимость. После отречения от брата, вслух декларируя презрение к изгнаннику, Юлий втайне признавался себе, что зависть никуда не делась. Такие корни не выкорчевать. Жутковатый мутант, зависть переродилась в мечту. Иногда Юлию хотелось резким поворотом сломать собственную жизнь, совершить что-то непоправимое, о чем будешь жалеть до конца своих дней, и все-таки помнить, гордиться, как ветеран-инвалид гордится войной, искалечившей его тело. Он мотнул головой, гоня прочь глупые мысли.
«Соединить! Я на связи!»
«Доброе утро, Юл!»
«Ну, ма, какие-то проблемы?»
«Еще не знаю»,
— сказал Нума.
Коммерческий директор компании «Нумерк», давний приятель Юлия, говорил медленно, словно сомневался, надо ли говорить вообще.
«Проблемы?» — повторил Юлий. «С рабами Марка?»
«Почему ты спрашиваешь?»
«А что я должен спросить? У меня нет других дел с Нумергом. Или ты хочешь пригласить меня на рыбалку? До выходных еще три дня».
Нума молчал. «Я угадал, да?» — настаивал Юлий. «Вы сняли льготную процентовку?»
«Льготы сохранены. Я...»
«Кто-то из рабов умер?»
«Все живы, Юл. Я о другом. Меня запросили сведения о рабах твоего сына. Состояние здоровья, уровень энергоемкости, особенности поведения, отклонение от нормы. Все, что могло бы вызвать беспокойство».
«Это коммерческая тайна. Откуда запрос?» Он выслушал ответ, думая о своем. Юлий знал, откуда запрос. Он хотел бы знать, случайность это совпадение или целенаправленная проверка по списку. «Зря ты сообщил мне о запросе», — сказал он Нуме. «Ты рискуешь». Нума расхохотался.
«Чем? С меня что, взяли подписку о неразглашении? Предупредили, чтобы я помалкивал? Я звоню тебе по открытой линии. У тебя генеральная доверенность на ведение дел Марка. Я уведомляю тебя о запросе. Докладываю, что рабы твоего сына в полном порядке. Если меня прослушивают, пусть будут в курсе. В следующий раз возьмут подписку».
«Спасибо», — поблагодарил Юлий. «Нума, я ценю твою дружбу». Оборвав соединение, он сообразил, что впервые, в первый раз за много лет, помянул дружбу вслух в разговоре с Нумой и пожалел, что не совершил глупость. Юлий Тумидус был в шаге от того, чтобы рассказать Нуме о запросе, пришедшем самому Юлию, вернее, в окружной энергокомплекс, где Юлий уже 7-й год имел честь возглавлять наблюдательный совет. Кое-кто, чье право спрашивать не обсуждалось, интересовался рабами, принадлежавшими К.Р. Солонию, обер-центуриону ВКС Помпилии. Состояние здоровья, уровень энергоемкости, особенности поведения, отклонение от нормы. Все, что могло бы вызвать беспокойство. Ответ, подготовленный сервус-контролером и завизированный Юлием, содержал в себе следующую информацию. Из 63 рабов обер-центуриона Солония, закрепленных за 4-м окружным энергокомплексом, 57 функционируют в рамках общих нормативов. 4 рабов освободились. От их хозяина или доверенного лица, уполномоченного хозяином, никаких сведений об освобождении не поступало. Связаться с обер-центурионом Солонием на предмет разъяснения ситуации не удалось. Командование части, где служит Солоний, на присланный запрос сообщило, что обер-центурион Солоний числится пропавшим без вести на Халоре. Освободившиеся рабы были повторно заклеймены штатным тавроматом, согласно договору между энергокомплексом и обер-центурионом Солонием, пункт 7.14. Все доходы от их использования за вычетом сбора повторного клеймения, составляющего 9,5%, будут гарантированно поступать на личный счет господина Солония в строгом соответствии с графиком выплат. Еще 2 рабов функционируют с незначительными отклонениями. Это выражается в циклическом речевом спазме. Звуки невнятны, громкость колеблется от шепота до крика. Удалось разобрать следующие реплики. «Ну и лайба! Умора!» И «Есть уравнивание скоростей!» Спазм взаимосвязан. Когда один раб упоминает лайбу, другой откликается уравниванием скоростей. Обследование показало, что на энергоресурсе рабов отмеченные отклонения не сказываются. «Марк!» — одними губами шепнул Юлий. «Где ты?» Человек холодной логики, он относился к интуиции как к болезни. Связь между сыном и обер-центурионом Солонием выглядела безумной, шаткой, мыльный пузырь, готовый лопнуть в любой миг. И все же Юлий Тумидус не мог отделаться от ощущения, что Марк сейчас находится рядом с пропавшим без вести Солонием, если, конечно, центурион жив. О том, жив ли Марк, Юлий старался не думать. Отец звонил Юлию 3 на день. Старый клоун беспокоился судьбой внука. Ему снились дурные сны. Луций требовал, чтобы Юлий а лучше Валерия, связались с прицилом, с начальством Марка, узнали, как дела, все ли в порядке. Юлий успокаивал отца, едва сдерживая раздражение. «Если бабушки и дедушки, — говорил он, — если отцы и матери станут терроризировать командование воинских частей на том основании, что ночью их мучили кошмары...» Отец злился, отключал связь. «Неужели он прав?» «Идиот», — вынес Юлий приговор самому себе. «Кретин! Пустое место, а не энергетик!» «Рабы освобождаются в момент смерти хозяина. Все рабы. Все, а не четверо из 63. Или сколько их есть у офицера Салония? О чем это свидетельствует? Марк жив-здоров. Его рабы функционируют нормально. Салоний живеханек. Львиная доля его рабов функционирует нормально. Четверо освободились, двое несут околесицу. Ну и что? Откуда тебе знать, почему Салоний решил освободить именно эту четверку? Он что, должен тебе докладывать, зачем вбил в мозги паре рабов лайбу и уравнивание скоростей? Сходи к невропатологу, пусть выпишет тебе горсть пилюль».
«Сервус, контролер, Пирус»,
— доложил информателла.
«Соедините».
«Я насчет запроса»,
— задребезжал в акуст линзы тенорог контролера. Пирус сильно заикался, превращая любой разговор в пытку для собеседника.
«Который про Салоне надо внести
изменения?»
«Да, вы сами...»
«Сам!» — рявкнул Юлий. Пирус ему осточертел.
«Или лучше я...» — не сдавался контролер. «Оформлю».
«Какие изменения?»
«Еще один раб освободился. Пятый. Я велел отвезти его на повторное клеймение».
«Вы должны дать подписку», — напомнил брюнет. Тумидус отмахнулся. «Я не умею писать, так и передайте». «Подписку, а не разглашение. Сию минуту, иначе я не имею права давать вам эту информацию». «Вы уже дали». «К моему глубочайшему сожалению», — брюнет нахохлился, заскучал. «У вас харизма, полковник. У вас такая харизма, черт вас дери, что я совершаю глупости. Меня расстреляют по вашей вине. Мои дети осиротеют. Вас сделают шефом контрразведки. Вы иссохнете от забот, обзаведетесь язвой желудка, и я, наконец-то, смогу набить вам морду. А что? Первый консул лупит контршефа на заседании Сената. Отцы Отечества рукоплещут. Теперь помолчите, я буду думать». Воцарилась тишина. Эту встречу брюнет, как ни странно, назначил не в спортзале. Парк Ботатака, разбитый на северной окраине Китты, сразу за озерами с лечебной грязью, был малолюден. Сюда захаживали для медитации члены вудунской секты Мамбита, древней, непопулярной, на грани исчезновения. В беседках, увитых плющом, они вели беседы друг с другом, пили минеральную воду из краников с венчиками в форме лилий. Такие краны имелись в каждой беседке. И на 5-й-6-й минуте разговора впадали в транс. Редкие туристы, проходя мимо, имели счастье видеть оцепеневшие фигуры мамбита, наклонившихся к собеседнику или откинувшихся на спинку скамьи, с рукой, замершей на середине жеста. Зрелище выходило скучным, наподобие музея восковых фигур, только без особого разнообразия персонажей. Туристы покидали парк, злые как собаки, содрогались, вспоминая цену входного билета, и на виртуальных пятачках советовали приятелям никогда не ездить в Ботатаку. Антиреклама давала превосходные результаты. Тумидус из любопытства а может быть из чувства противоречия, однажды посетил парк. Он был удивлен тем, что из беседок к случайному посетителю бота Таки не доносилось ни звука. Мамбита, судя по их типично вудунскому поведению, до входа в транс дискутировали с оживлением, в полный голос, на грани скандала. Но реплики сектантов надежно глохли за пределами беседки. Эмиттеров конфидент Поля Тумидус не обнаружил. Природа, свежий воздух, мерный стук колебасиков, растущих тут во множестве. И все. Охранник на входе просветил полковника. В свободные беседки заходить можно, в занятые нельзя. Штраф за нарушение приватности — 600 ЭКЮ. «Транс?» — спросил Тумидус. Улыбнувшись, охранник завершил инструктаж. Разговаривать со спутником, спутницей не возбраняется. Транс только для Мамбита. Для всех прочих, включая вудунов, не являющихся членами секты, поболтали, выпили водички и топаем дальше, наслаждаемся красотами. Судя по месту встречи, брюнет был в курсе загадок Бототаки. «Вот», — спустя 20 минут, показавшихся брюнету вечностью, сказал полковник. «Центурион Д.Ф. Пассиена, унтер-центурион М.К. Тумидус, обер-декурион Л.С. Метелла, опцион Г.А. Топсенна. Возможно, кто-то еще, но я бы не стал на это рассчитывать. Остальные, полагаю, мертвы. Погибли при исполнении». «Ваш племянник!» — брюнет наклонился вперед. На лице его застыла гримаса хирурга, режущего по-живому без анестезии. «Вы даете желаемое за действительное? Он уцелел, потому что вам так хочется?» Тумидус сжал кулаки. «Не злите мою харизму. У рабов, принадлежащих либурнариям, которых я упомянул, не зафиксировано отклонений от нормы. Рабы всех остальных так или иначе демонстрируют нам сюрпризы. Часть освободилась, часть продолжает освобождаться. Часть, полковник, при гибели хозяина освобождаются все. Вы держите меня за идиота? Когда я буду вас держать, вы об этом узнаете первым. Скажите, вам когда-нибудь доводилось летать за край Айкумены, туда, где водятся драконы?» «Какие еще драконы?» — опешил брюнет. «Так писали на древних картах. Если не знали, кто живет за горами или морем, писали наобум. Здесь водятся драконы. Не увиливайте от ответа. Летали за край?» «За край летают внешники. Контрам там делать нечего. Наша работа тут, в этой миске с супом». Полковник взял чашку, простую, глиняную, отвернул кран, дождался, пока из лилейного венчика потечет вода. «Я летал», — сказал он, наполнив чашку. «Каперствовал в отставке. Еле выкрутился на обратном пути. Мою галеру перехватила стая фагов. Змеи, кракен и деф. От 1C13+ до полного 3D по реестру Шмейера-Полански. Нас спас папа Лусера. Вы боитесь крупных пауков?» Брюнет пожал плечами. «А я боюсь. Иногда кричу во сне, когда вижу, как паук рвет Дева на части. Ладно, оставим лирику. Поверьте на слово, законы зависят от людей. В том числе и законы природы. Расширяя Айкумену, присоединяя к Лиге один обитаемый мир за другим, мы не просто заставляем варваров жить по нашим правилам. Мы вынуждаем яблоки на их планетах падать вниз и только вниз. Пока эти миры не стали полноценной частью Айкумены, мы должны с подозрением относиться к чужим яблокам. Вдруг дорванут к небесам. Меня, тупую десантуру, учили этому в имперской академии. На случай, если придется воевать за краем миски с супом. Вы запомнили имена?» Брюнет смотрел, как Тумидус пьет. «Пассиенна, ваш племянник», — перечислил он, когда опустевшая чашка вернулась на место. «Тапсенна, Мителла. У меня абсолютная память. Что теперь?» Ответить Тумидусу помешал уником. Оборвав трель вызова, полковник активировал сферу и, хмурясь, долго смотрел на текст личного сообщения, видимый только ему. Брюнет ждал. Брюнету было зябко, хотя температура воздуха в беседке не упала ни на градус. «В крови», — начал Тумидус и опять замолчал. Брюнет ждал. «Список, который я вам продиктовал...» Чувствовалось, что полковнику трудно говорить. «Звонил Нейрам Саманган», — Тумидус кивнул на коммуникатор. «Там, где погиб дикарь, наблюдалось еще одно явление, сходное с... с чем?» Рассудок брюнета отказывался принять очевидное. Нейрам Саманган, лидер антис расы Вэгдон, связывается с Гаем Октавианом Тумидусом, расовым лишенцем Помпилии, через коммуникационную сеть. Вместо того, чтобы молнией рухнуть с небес в большом теле, усмирив в последний момент свою богатырскую мощь, ради спасения бота Таки. «Как это прикажете понимать, господа хорошие?» «С предыдущим явлением». «Вы издеваетесь?» «Нет, просто нервничаю. Дурные новости, знаете ли. Речь о происшествии, после которого я запросил у вас сведения о рабах, принадлежащих экипажу дикаря. Список выживших либурнариев. Боюсь, он уменьшился еще на одного человека. Если мы продолжим контроль состояния рабов, мы скоро узнаем имя покойника». «Ваш племянник?» «Это...» — Тумидус набрал в ладони воду, предназначенную для транса Мамбита, и сполоснул лицо. «Я выясню лично, в самом скором времени». Вторая пригоршня воды выплеснулась на бритую голову. Капли потекли на лоб, виски, впалые щеки, запутались в бровях, тесно сдвинутых у переносицы. Луч солнца, прорвавшись сквозь завесу плюща, поселил в каждой капле искорку света. Лицо полковника не было истинно черным, как у части вудунов. Оно даже не было особенно смуглым, как у Вэгдонов. Обычный загар, не больше. Но мрачность, с какой Тумидус уставился на безвинную лилию крана, могла соперничать с мраком открытого космоса. Она намекала на грядущие, а главное, близкие, неприятности. Лицо? Нет. Тьма и звезды. Ворох проблем. «Десантура!» — вздохнул брюнет. В голосе его не крылась насмешка или осуждение. Скорее... зависть.